Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 18 декабря 1952 года. Название этой лекции «Об уровне тона прессы. Психометрия». Продолжительность записи 69 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. 18 декабря 1952 года. Первая послеполуденная лекция. Я хочу сегодня взять некоторые процессы и напрямую продемонстрировать их вам. Я вижу, что журнал Time оказал существенную помощь в вашей профессиональной практике и использованию вами этого материала. Журнал Time издается католиком. Я думаю, он католик или что-то вроде этого. И я думаю, что это указывается в журнале. И он разрешен папской буллой. И так далее. Этот журнал издает один тип по фамилии Люс. И я просто хочу, чтобы этот факт был записан на пленку для наших потомков. Если этот тип когда-нибудь явится, чтобы получить процессинг, его нужно загнать в инцидент моллюск. Зашвырнуть его туда с силой и оставить на произвол судьбы. Последний человек, которого силой загнали в моллюск, потерял все свои зубы мудрости и коренные зубы. Это правда, так и было. Общее положение дел в мире и в саентологии намного лучше, чем вам могло бы показаться. Потому что существует только одна вещь, которой нет и никогда не будет в этом мире. И это абсолютная тишина. Когда этому миру не удается получать новости через эфир или за счет слухов, люди начинают молоть языком. Знаете ли вы, что если кто-то обрушивается со злобными и непристойными нападками практически на что угодно в этом мире, то тут же возникает и начинает действовать прямо противоположный вектор. Так что если начинается подобная болтология, то независимо от того, насколько малочитаемым или малоуважаемым является издание, например, журнал Time, даже такое издание. Если вы можете сделать так, чтобы любое неуважаемое издание подвергло вас критике, то вы можете, разумеется, рассчитывать на то, что интерес к вам значительно повысится. И вот один из тех моментов, по поводу которых я беспокоился. Через некоторое время я начал понимать, что я перешагнул уровень газетных сообщений. Я никогда не публиковал в газетах никаких сообщений о достижениях саентологии. Никогда. А теперь чем стала саентология? Тем, о чем пишут на первой полосе. Почему? Думаете, потому что благодаря ей хромые дети начинают ходить, а взрослые, которые долго мучились от боли, выздоравливают? Нет, нет. О, нет, нет. Нет, это планета Земля. 1952 год нашей эры. Знаете, латинское сокращение нашей эры, Анна Домини, можно расшифровывать еще и как «after death» — «после смерти». Так что эта планета теперь прошла 1952 года по негативному траку времени. Об этом сразу же говорит используемая на ней система летоисчисления. Было бы здорово, если бы кто-нибудь залетел сюда и исследовал кое-какие из местных обычаев. Нет, вы не найдете в газетах упоминания о саентологии, которая помогла кому-то выздороветь, или улучшило состояние какой-то женщины, страдающей послеродовым психозом, или что-то в этом роде. Нет, 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 вы не найдете этого. Но если мы сможем избить еще несколько судебных исполнителей, и если я ухитрюсь завязать знакомство с так называемыми разработчиками нефтяных месторождений, которые доводят до банкротства все, что им попадается на глаза, вот тогда мы окажемся в новостях. Окажемся в новостях. И я хочу обратить ваше внимание на следующее. Эти данные, первая книга науки выживания, посвящена оценке человека. Надо сказать, что это самостоятельный предмет, и наука выживания — это единственный написанный мной учебник, где рассказывается об оценке человека. Следовательно, когда вы смотрите вот сюда, вы можете узнать, какого рода информацию что-то будет передавать. И когда мы смотрим вот сюда, мы обнаруживаем, что если кто-то передает информацию такого-то или такого-то рода, то остальные проявления соответствующего уровня также будут существовать, как указано во всех других колонках. И если вы когда-нибудь имели дело с этим, а многие из вас имели, я знаю, то вы, несомненно, заметили, что эта величина постоянная. Совершенно постоянная. Так вот, если вы попадете в то или иное место и захотите узнать уровень тона общества или выяснить, как воздействовать на общество, если вы хотите оказать сильное воздействие на общество, то все, что вам нужно сделать для этого, просто выяснить, что печатается в средствах массовой информации данного общества. То, что там печатают, точно соответствует. Никогда не обманывайтесь в этом отношении. Точно соответствует тону общества. Это уровень тона общества. Потому что за ним очень пристально следят. За ним следят через рекламодателей и с помощью таких показателей, как количество проданных экземпляров. Если бы тут не был замешан денежный интерес, если бы это была правительственная газета, если правительство тем или иным образом начинает что-то издавать, оно всегда должно издавать несколько газет. И эти газеты должны иметь разный уровень тона. И вы заметите, что так и происходит. Когда ваше правительство берет в свои руки все газеты в стране, оно начинает выпускать дешевую газету, сенсационную газету, консервативную газету и так далее. Оно выпускает все эти газеты, противопоставляя их одну другой. Если вы хотите узнать уровень тона общества, почитайте его газеты. Потому что в конечном итоге все сводится к следующему. Газета должна иметь читателей. Независимо от того, оплачивается она рекламодателями, правительством или теми центами, пятицентовиками, четвертаками или долларами, которые покупатели протягивают через газетный прилавок. Независимо от всего этого, газета выживает только до тех пор, пока ее читают. Неважно, покупают ее или нет, а читают ее до тех пор, пока она соответствует уровню тона общества. И вам не нужно проводить повсеместно масштабный опрос от двери к двери, чтобы ответить на вопрос, каков тон общества, к которому я обращаюсь. Вам не нужно этого делать. Посмотрите на газету. Посмотрите, что публикуется в ежедневных информационных сообщениях. Если вы отправитесь в Россию, вы скажете, ну, русская газета не представляет русский народ. Она не отражает то, что думают русские люди. О, это не так. Она отражает. Она отражает. Они даже не проводили опросов, но они издают 4 или 5 газет. И одну газету нужно переиздавать 1000 раз, чтобы ее хватило на всю Россию. Остальные газеты издаются только одним тиражом. А у одной не распродается даже половина тиража. Я хочу сказать, что дело доходит практически до таких вот крайностей. Так вот, их читатели постоянно ругают их, и редактор считается успешным в той степени, в какой его газету читают. В результате даже в полицейском государстве. Никогда не попадайтесь на эту удочку. Я хочу сказать, что правительство Соединенных Штатов проявило в этом деле полную слепоту. Когда я был в разведке, ее сотрудники постоянно допускали ошибку, пытаясь оценивать русских или немцев, особенно немцев, и заявляя всем и каждому, что люди не верят своим правительствам, что они не верят тому, что пишут в газетах. А если вы отправитесь туда, то в этих странах будут люди, которые скажут вам, мы не верим этим газетам. Но они говорят это просто из вежливости. Вот и все. Газету читают в той степени, в какой она отражает тон общества. Следовательно, в культуре любого рода, любого типа, есть кто-то, речь идет о любой культуре любого типа, имеется какой-то способ выяснить, каков ее общий тон на шкале тонов. И выяснив это, вы выясните, чего можно ожидать от этого общества. Оно будет на одном и том же уровне шкалы тонов из науки выживания от начала и до конца таблицы. Единственная ошибка, которую вы можете допустить – вы можете взять слишком высокий или слишком низкий тон и решить. Это наверняка какой-то другой тон. Понимаете, когда я только составил эту шкалу, я сам не верил ей. Вы могли бы сказать, что она была составлена на основе логики и индуктивного мышления. И я составил ее на основе чистой теории Тет и Мест и Аро. Вот и все. И в ней говорилось, это, вероятно, так-то и так-то. И там все очень хорошо и гладко согласовывалось друг с другом. Сейчас я бы составил ее лучше, имея в своем распоряжении все остальные накопившиеся материалы. Но я не думаю, что какая-то часть этой таблицы изменилась. Я совсем недавно заново просмотрел эту таблицу, и я сам удивился. Я ничего не делал с этой таблицей. Она не была напечатана. С этой таблицей вообще ничего не произошло. Она просто была прикреплена к столику у меня в столовой. И что бы вы думали? Однажды я просматривал эту таблицу и внезапно взял одно данное из этой таблицы и применил его к реальной вселенной. И из этого данного следовало, что определенный человек не будет со мной разговаривать. Даже в самых обычных обстоятельствах этот человек не стал бы со мной разговаривать. В ходе разговора, в ходе переписки и тому подобного я постоянно натыкался на эту преграду в общении. И на этой таблице остальные черты, соответствующие этому уровню, нельзя было назвать хорошими. Это были плохие черты. И я подумал, пожалуй, в этой таблице содержится ошибка. В ней, наверное, содержится ошибка. Ведь вот оно. Этот человек не способен на такое. И знаете ли вы, что не прошло и месяца, как этот человек был выведен на чистую воду. И, бог ты мой, все остальные черты из этой таблицы оказались верными, верными на все 100. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Я не поверил собственной таблице, и это стало причиной значительных неприятностей. А все потому, что я не поверил этой таблице. Потом появился еще один человек, и еще один, и еще один. И каждый раз я совершал эту дурацкую ошибку. Я действовал на основании какого-то инстинкта. Как ни забавно, я это так называл. И я полагал, ну, это здесь неприменимо, а то здесь не подходит. Или что-то в этом роде. И когда я читал строку таблицы, там говорилось «жестокое обращение с детьми», «секс как средство наказания» и так далее. О, думал я, этого не может быть. С одним человеком этого в особенности не могло быть. Он очень умело применял дианетику. Очень умело. У него наблюдались 3-4 проявления на одном уровне шкалы, которые говорили о том, что если бы в остальных колонках, если бы у него и правда были все остальные черты, соответствующие этому уровню, то он был бы самым настоящим убийцей для тех, кто общался с ним. И что бы вы думали, он практически стал им? И при этом его к этому совсем не подталкивали. Просто все так и произошло. Просто он сделал так, что в нужный момент, в нужном месте одновременно оказались все элементы, которые почти что стали причиной одной внезапной смерти. И это было сделано настолько откровенно, что это должно быть происходило на сознательном уровне. Поразительно. Таким образом, у нас в наличии имеется метод психометрии, подходящий для любого общества. Следовательно, он позволит вам осуществить психометрию города, в котором вы живете, или людей. Он позволит вам качественно провести их психометрию. Они будут прислушиваться только к тому, что соответствует их диапазону в таблице. Homo sapiens ведет себя таким образом. И они очень редко прислушиваются к тому, что говорится на любом другом уровне шкалы тонов. Он будет прислушиваться и к тому, что говорится на чуть-чуть более низком уровне. Но вы обнаружите, что ваш преклир будет реагировать на макапы того типа, который вы встречаете в ежедневных газетах. Это его хронический уровень макапов. Поразительно. Вы хотите знать, какой тип макапов вам использовать? Посмотрите на эту старую таблицу из науки выживания, посмотрите на своего преклира и так далее. Вы обнаружите, что это и есть тот макап, который он больше всего драматизирует. Так что если вы хотите изменить его положение на шкале тонов, вы должны работать с тем, что находится чуть выше и чуть ниже этого уровня. И это становится крайне интересным занятием. Вот какой-то человек с плохой репутацией. У него очень плохая репутация. А вы не соглашаетесь. О, нет, в душе это очень хороший человек. Или что-то в этом роде. Просто взгляните как следует и определите его положение в этой таблице. И не смотрите на Приклира через розовые очки. Например, в науке выживания говорится, что уровень тона в таблице — это секс как наказание. И это определенная точка на шкале. И она очень сильно держит на одном месте. Да. А для того, чтобы исправить это, вам нужно сделать одну очень простую вещь. Вы просто берете таблицу из науки выживания, находите там положение своего Приклира, а потом просто идете через всю таблицу и работаете с каждым из этих предметов выше и ниже данного уровня, создавая макапы по различным динамикам. Весьма действенная терапия. Вы можете дать кому-нибудь в руки банки и метра, и вы очень легко обнаружите это. И если вы будете делать это, вы не станете поступать так. Определять собственное положение на шкале и просить Приклира создавать те макапы, которые принесли бы пользу вам или которые нравятся вам. Потому что вы будете замечать, что по мере того, как вы поднимаетесь по шкале тонов, вы оказываетесь на все более и более высоких уровнях. И ваши интересы все более и более изменяются. И в один прекрасный день вы начнете выдавать Приклиру макапы, если пользоваться очень специальным языком, которые совершенно не подходят для его кейса. И, например, вы беззаботно движете себе вперед и вдруг обнаруживаете, что Приклир вроде как увяз. Вы не знаете точно, почему так случилось. И думаете, ну, вероятно, это что-то, что мы не проходили на курсе. Нет, дело не в этом. Дело в том, что вы поднялись по шкале тонов до такого уровня, где у вас нет постоянных навязчивых мыслей о сексе или о других разновидностях ощущений. Вот ваш Приклир. Он в глубокой яме, заполненной асфальтом. Он почти что окаменел. И этому кейсу требуются макапы выше и ниже данного уровня. И на самом этом уровне. Главным образом на этом уровне, понимаете? Но чуть-чуть выше и чуть-чуть ниже. У вас тут нет экземпляра этой таблицы. Джон, у вас есть? У кого-нибудь есть эта таблица прямо здесь? А, вот она. Позвольте мне вам кое-что показать. Как человек обращается с правдой? Давайте возьмем человека в тоне 1,5. В этой таблице есть небольшие опечатки, которые я время от времени замечаю. Я никогда не смотрю эти материалы перед тем, как их отправляют в печать. Тут в колонке «Как человек обращается с правдой» сказано 1,5. Откровенная ложь, несущая разрушение. В колонке «Уровень смелости» сказано «Безрассудная храбрость, обычно во вред себе». Вот что тут сказано. Принимает ответственность для того, чтобы разрушать. Да, фактически человек в тоне 1,5 в первую очередь привлекает к себе внимание. Я собираюсь рассказать вам тут о другой колонке. Вот почему я говорю об этом. Я начал говорить о журнале Time. Вернемся к этой теме. Возможно, журнал Time когда-нибудь будет забыт. Возможно, когда-нибудь все его притязания на известность... Забавно. Если посмотреть с такой точки зрения, это становится очень забавно. Кстати, вам на самом деле не следует смотреть с такой точки зрения. Если вы будете делать это очень долго, то вы просто полностью уйдете от реальности, а поддерживать контакт с реальностью и так довольно трудно. Я время от времени занимаюсь тем, что пытаюсь большим пальцем ноги нащупать какую-нибудь точку в этой вселенной. Я смотрю и смотрю по сторонам, а потом сажусь. Я делал это. Сажусь и думаю. Так, посмотрим. О, минуточку. А, да. Ну, давай же, ты знаешь о чем-то интересном, что где-то тут есть. И это верно, в этой вселенной есть несколько интересных штук. Вы устанавливаете контакт с этой вселенной в любой точке, понимаете? А затем вы можете войти в нее полностью. И есть одна статуя. Белая мраморная статуя. На самом деле это фонтан, но он не работает. В Гаване, перед морским парком на побережье. Вы знаете эту статую? Она стоит там. Она прекрасна. Просто прекрасна. Ее форма — это поток граций. Не знаю, как кто-то смог сотворить такое из мрамора. Возможно, она не мраморная. Она больше похожа на гипсовую. И это замечательная точка контакта. Вы начинаете думать о чем-то в этом роде. Не обязательно думать о Тадж-Махале. Вы начинаете думать о чем-то в этом роде, и вы можете восстановить контакт. Почему? Потому что за интересом следует усилие. Интерес переходит в усилие. Так вот, мы помним, что когда я рисовал здесь для вас схемы, шкала от 40 до 0 изображалась горизонтальной линией, а вертикально шли волны различной длины. И все это демонстрировало, что диапазон теты, диапазон восприятия, то есть высокий уровень диапазона эстетики, не диапазон теты. На этой схеме нет диапазона теты. Эстетика вплотную примыкает к тете. И эстетика существует в различных диапазонах восприятия. То есть на разных длинных волн, понимаете? Присутствует каждая из этих волн, понимаете? А иными словами, человек в тоне 1,5 способен на своего рода эстетическое восприятие. Он на самом деле может устанавливать или не устанавливать контакт с волнами той или иной длины. Разумеется, он устанавливает с ними контакт гораздо-гораздо хуже, чем человек, находящийся выше по таблице. Но он все же способен установить контакт с волной эстетики. И вы получаете, например, эстетику нацистских штурмовиков. У них имелась определенная эстетика. Это была очень интересная эстетика. Они носили свою военную форму. У них был единообразный внешний вид. Они создали очень экстравагантный ритуал. И все это было за сценой и неизвестно посторонним. Они занимались этим от всей души. Другими словами, они находились в очень выраженном тоне 1,5. И благодаря этому смогли охватить диапазон эстетики. Если бы вы сказали, что у кого-то отсутствует эстетика, потому что он находится в той или иной точке шкалы тонов, то вы бы допустили ошибку. Человек, в какой бы точке шкалы он ни находился, тем или иным образом контактирует с этой длиной волны. И однако эти парни, то, чем они занимались, повергает в самый настоящий ужас. Вы бы не поверили, что подобные люди способны на такое восприятие. Но я просто выбрал их как ужасающий пример. Даже у них было эстетическое восприятие. А вот тон 1-1. Вот женщина, и просто нельзя поверить, чтобы она оказывала на кого-то разрушительное действие. Ведь она по-настоящему любила этого мужчину, потому что он был художником. О, это правда. И она находилась в тоне 1-1. И она любила его до самой его смерти. И если он слишком долго общался с ней, то он переставал быть художником. Вы просто можете быть уверены в этом на все 100. Таков человек в тоне 1-1. И вот вы слышите болтовню этого человека. Вам не приходилось слышать, как кто-то болтает об искусстве, так что искусство начинает казаться чем-то непристойным? Я имею в виду, допустим, вы слышите, как этот человек «понимает музыку», в кавычках, и вас просто передергивает. Бррр. Он, похоже, и так совсем чего бы он ни коснулся в искусстве. Однако такой человек производит впечатление очень хорошо разбирающегося в искусстве. Что же, это как раз связано с тем, что в любом диапазоне этой таблицы имеются все длины волн. Определенная длина волны — это то или иное восприятие, восприятие того или иного рода, обладающее определенными характеристиками. Глаза, например, тяготеют к определенному восприятию. И тут мы имеем дело с различными гармониками Affinity. И каждая из них может модифицировать длину волны в диапазоне эстетики. И в конечном результате вы получаете эстетику, вы получаете усилие, вы получаете внимание ко всему остальному. К восприятию или к чему-либо еще. Можно сказать, к любому из этих восприятий на любом уровне шкалы тонов. И это означает, что и телепатия может существовать на любом уровне шкалы тонов. Способность к телепатии зависит от настройки на какую-то конкретную волну, а не от движения вверх или вниз по шкале. Я хочу, чтобы это было абсолютно ясно для вас. Не делайте оценок, исходя из качества волны. Просто осознайте, что эти механизмы присутствуют, вот и все. Нас интересует лишь то, что все эти механизмы и элементы присутствуют. Итак, мы работаем в одитинге с макапами. Я мог бы назвать эту лекцию «Как работать с макапами в соответствии с таблицами с отношениями». Итак, тут на уровне 0,5 у нас имеется полная трусость. Таким образом, полная трусость является уровнем смелости этого человека. Хорошо, давайте взглянем на это. Давайте работать с этим в одитинге в соответствии с таблицей, чтобы не отклоняться слишком далеко от верного пути, когда будем просить приклира создавать макапы на ту или иную тему. Далее у нас имеется человек в тоне горя. Я, кстати, знаю многих людей в тоне горя, которые думают, что находятся в тоне 1,5. Но это не так, потому что они очень крепко удерживают все. Они так много всего накопили. И действительно, есть люди в тоне апатии, которые все-таки пытаются удержать самые разнообразные виды мест. Они разрушают этот мест, приводят его в полную негодность. Но они все равно пытаются его удержать. А в тоне горя вы поразитесь тому, что человек будет пытаться удержать. И в тоне 1,5... Люди опять пытаются что-то удерживать. И в тоне 3 и 0 это происходит снова. И горе, кстати, это 0,75, а не 0,5. В этой таблице было сделано исправление. Понимаете, это гармоника тона 1,5. И апатия находится на отметке 0,375. Это относительно маловажно, кроме как для того, чтобы просто понять это. Так вот, мы работаем в одитинге с макапами. Мы создаем макапы, которые демонстрируют эстетичную трусость. Как вы будете проходить макапы с человеком, который является эстетично трусливым? Абсолютная трусость, очень эстетичная. Угу, разумеется. Или поместите приклира в церковь, прекрасную церковь, в которой окна окружены ореолом света, и пусть он горячо молится. Вы знаете, что этому это подпадает вот сюда. Сопутствует определенная эмоция. Это прекрасная печаль. И это верно. Вы делаете макапы всех этих вещей. Чего угодно. Что-то происходит с прекрасными вещами. Страх, что с прекрасными вещами что-то произойдет. И так далее. Как вы наделяете все это эмоцией? Что ж, есть два способа. Первый — вы просто помещаете в макап эмоции и чувствуете их, получая их обратно из макапа. Это один способ. Это один способ сделать это. А второй способ таков. Вы тем или иным образом макапите текст. Вы просто просите человека смакапить какую-нибудь фигуру, а затем вы можете помещать различные эмоции на эту фигуру и перемещать эту фигуру вместе с различными эмоциями, находящимися на ней, пока человек не станет отчетливо ощущать эти эмоции. Вчера вечером один человек создал макап ужасного карлика, и у этого карлика не было шеи. Он постоянно создавал и создавал этот макап. Я добивался, чтобы он заставил карлика чувствовать, как прекрасна жизнь и так далее. А сначала он протестовал. «Нет, с этим карликом этого сделать невозможно!» Он говорил, «Это странно!» и так далее. И я не мог убедить его изменить этот макап. Он застрял на этом макапе. Это был его макап. Нам нужно было что-то сделать с этим макапом. Так что... И вдруг этот карлик оказался у нас в энтузиазме. А потом он побывал в самых разнообразных других состояниях. И в конце концов мы высвободили его, и он начал двигаться. и мы с легкостью смогли изменить макап. Вас должно заинтересовать то, что макап продолжал существовать, потому что Преклир не мог изменять его эмоции. Итак, сколько существует разных макапов, которые вы могли бы проходить с Homo sapiens? Что ж, когда-то давно я создал карту. Это хорошая карта. Она сослужит вам очень-очень хорошую службу. Вы думаете, что на этой карте много макапов? Посмотрите на нее. Целые метры. Так что мы снова возвращаемся к ней. Я бы рекомендовал вам. Мы пытаемся снова издать первую книгу науки выживания под заголовком «Оценка человека». Издательство Дерек Риджвей в Лондоне пытается ее выпустить. На это у них уходит много времени, но в конце концов они сделают это. И это будет очень хорошее пособие по созданию макапов. Вы сможете прочитать его от начала до конца. Вы сможете посмотреть, что тут сказано, и тут будет говориться, что Преклир будет поступать так-то и так-то. Что ж это означает, что и по отношению к Преклиру будут поступать так же? Потому что он провоцирует других людей на это. Если вы просто будете продолжать носиться вверх и вниз по этой таблице, и она будет подсказывать вам огромное множество макапов. О, невероятное множество. Просто сделайте положение Преклира менее фиксированным. Практикуйтесь и так далее. И вырвите его из накатанной колеи, в которой он застрял. Тут-то вы и столкнетесь с основной трудностью. У этого человека есть хроническое положение на шкале тонов. Что ж, определите его. Возможно, это хроническое положение на шкале где-то в районе тона 2 и 0. Этот человек явно находится в тоне антагонизма. Существует эстетика, соответствующая антагонизму. Существуют зрительные восприятия, соответствующие антагонизму. Существуют звуки, соответствующие антагонизму. Этот человек будет обращаться со всеми этими восприятиями совершенно определенным образом. Но нас сейчас интересует не то, как он будет с ними обращаться. Мы просто смотрим вдоль этой строки в таблице и читаем. Способен на разрушительные и незначительные созидательные действия. Хорошо, теперь давайте смакапим большой автомобиль. Теперь давайте возьмем кувалду и разнесем его. Теперь давайте починим его заднюю фару. Проделайте это несколько раз, и человек скажет: «Вы знаете, это похоже на меня». И будет выглядеть озадаченным. Это попадет в самую точку. Мы же понимаем эту таблицу самым, что ни на есть, буквальным образом. Это разрушительная деятельность, но есть и способность к некоторым незначительным созидательным действиям, понимаете? И тут мы начинаем делать следующее. У нас есть... Вы говорите: «Хорошо, давайте починим выключатель. Смакапьте выключатель, чтобы вы могли его починить. А теперь просто разнесите вдребезги комнату вокруг него. И давайте снесем крышу, и давайте вырвем фундамент из-под дома, и давайте выбросим все это на улицу. Теперь сложите все эти обломки позади вас. Теперь возьмите отвертку, выкрутите один винт из этого выключателя и почините, наконец, выключатель. И мы можем удостовериться, что там есть только починенный выключатель. Вы поразитесь тому, что случается, когда вы начинаете оказывать на человека воздействие на его собственном уровне тона. Это становится для него захватывающе интересным. И он вырывается из наезженной колеи. Потому что на самом деле вы имеете дело не с механической штуковиной под названием электронное вычислительное устройство. А вот у ГС есть как раз такое устройство. И у меня недавно возник интерес к тому, чтобы изучить его. Изумительное и интересное приспособление. У меня никогда не было... Я никогда не делал того, что ГС назвала бы «думать». И, направив в эту область несколько единиц внимания, я запустил определенные мыслительные процессы. О, нет! Сейчас я буду думать. Вот так она и работает. Фантастика. Сейчас я буду думать. А, конечно же, ничего не происходит. И, кстати, в связи с этим я просто упомяну один небольшой момент. Будущее — это «буду иметь». То, что называют будущим, и под этим подразумевается будущее время. Также можно было бы назвать «буду иметь». Это «буду иметь». Так вот, когда все люди в согласии, работают как часы, каждый согласен со всеми остальными, в такой ситуации «буду иметь» видоизменяется и становится очень стандартизированным, и человек не может по-настоящему контролировать свои «буду иметь». Поэтому он все время вынужден думать о том, чтобы что-то иметь. Он думает о том, что будет иметь что-то в будущем, и его мысли связаны главным образом с тем, чтобы иметь что-то в будущем. Разумеется, когда человек становится очень печальным и расстроенным, когда он становится невротиком, он думает о том, что он имел в прошлом. Некоторые люди просто застревают на траке, понимаете? И вы знаете, почему это с ними происходит? Потому что они не могут представить себе в будущем никакого «могу иметь». Именно поэтому, по всей видимости, психотик в конце концов возвращается назад по траку. Это очень важное данное. Почему психотик возвращается назад во времени? Что ж, он должен вернуться к какому-то «имел», потому что у него нет «буду иметь». И действие человека на этой шкале тонов. Вот на этой самой шкале тонов. Можно сказать, что это определяется следующим. Какое количество «буду иметь» он способен вообразить. Вот и все. И чем меньше «буду иметь» тут есть, тем больше он приобретает того, что способно придать ему уверенность, то есть «я имею». Вот где в очень сильной степени проявляется обладание. Человек опускается до уровня «иметь». И тогда он говорит: «Сейчас я ничего не имею. И если я имею что-то, то это совершенно невозможно. Поэтому прошлое — это единственное место, где я уверен, что я что-то имел». И пытаясь установить контакт с чем-то хорошим в прошлом, он устанавливает контакт с чем-то очень-очень плохим. И если у него очень плохо с этим, нужно, чтобы имели место и другие условия, прежде чем на человека начнут обрушиваться риджи, то, разумеется, все то, что он раньше имел, его «я имел» из прошлого, начнет обрушиваться на него со страшной силой. И этот процесс доходит до конца. Драматизирующий, рассчитывающий психотик. Его «буду иметь». Так вот, если вы просто попросите Приклира исследовать его «буду иметь», то провалиться мне на этом месте, если оно не окажется скоплением энергии. Почему? Потому что слишком много мыслей было посвящено этому. И есть один небольшой закон, связанный с этим, очень хороший закон. Человек будет иметь то, на что он направляет свою энергию. Человек будет иметь то, на что он направляет свою энергию. И поскольку это дихотомия, человек не будет иметь того, на что он направляет свою энергию. Особенно, если он соглашается иметь то, что он в конце концов получает. Разумеется, тогда он не будет иметь то, на что он первоначально направлял энергию. Таково вторичное мыслезаключение, которое тут возникает. Человек будет иметь то, на что он направляет энергию. Почему? Что ж, давайте рассмотрим это с полностью механической точки зрения. Энергия, сжатая в пространстве, становится предметом. То есть энергия, сжатая в определенном пространстве, становится предметом. И на самом деле именно так и создаются предметы. Таким образом, пока человек думает только с точки зрения «буду иметь», «буду иметь», «буду иметь», «буду иметь», он занимается различными «буду иметь», он занимается будущим. И мы обнаруживаем, что чем выше уровень душевного здоровья человека, тем в большей степени он способен заглядывать в будущее. И человек с очень высоким уровнем душевного здоровья живет фактически далеко в будущем. И он очень счастлив всем этим. Он испытывает радостное возбуждение, энтузиазм и так далее. Очень далеко в будущем. А когда мир обрушивается на него и отнимает у него все больше, больше и больше, он все в большей, большей и большей степени начинает направлять свои мысли на настоящее. И в конце концов он начинает думать о настоящем. И, кстати, невозможно думать о настоящем. Вы должны направлять свое мышление на долю секунды вперед, потому что так работает ум. Чтобы человек мог присутствовать, ему нужно думать по меньшей мере о следующей минуте. Но как только вы откатываетесь от того, чтобы думать о настоящем, вы тут же начинаете думать о прошлом. А когда вы начинаете думать о прошлом, то да поможет вам Бог. Потому что когда вы думаете, можете думать только о «я имел», что это значит? Позвольте мне это проиллюстрировать. Вот здесь прошлое, здесь настоящее, а здесь будущее. Это схема обладания. Мы удостоим ее заголовка, хотя в ней не так уж много информации. И тут поперек у нас проходит трак времени. В любой момент приклир может находиться здесь, в настоящем времени. А положение настоящего времени определяется согласием, присущим сообладанию. Рядом с приклиром что-то есть, и это же есть рядом с кем-то еще. Другой человек издает звук, приклир имеет звук. Сообладание все время присутствует в поведении людей. Кроме того, имеется еще одна жуткая вещь. Вы знаете, на протяжении этого цикла лекций я время от времени говорил вам, что мы движемся очень быстро. Я работал примерно таким образом. Как бы записывал все на магнитофон, а затем проигрывал эту запись. Я имею в виду не этот магнитофон. Время от времени я начинаю испытывать энтузиазм по поводу чего-то, и мой магнитофон перескакивает через пару оборотов катушки. Вот что на самом деле происходит. У нас просто слишком много данных, и я становлюсь очень нетерпеливым и стремлюсь запихнуть все это количество данных в мест-время. И поэтому нам приходится что-то урезать и так далее. И время от времени вы просто полностью упускаете что-то. В одной из лекций на этом курсе я как-то сказал вам, что есть одна красивая теория. О, очень красивая теория, которую кто-нибудь выдумает. О, замечательная, замечательная теория. И она будет иметь отношение к тому факту, что... Минуточку. Кто-то скажет, эти люди в 1952 году были неправы. Они всегда начинают подобным образом, особенно если речь идет о тех, кому они всем обязаны. И когда они говорят о чем-то, что они знают, они всегда испытывают потребность уточнять свои высказывания. Если вы хотите обнаружить источник знаний этого человека или выяснить, кто является его честным противником, или кто не дает ему мест, который он должен был бы иметь, что ж, он уточняет свои высказывания и сводит их на нет, когда называет этих людей. Ну ладно. Что у нас тут? Условия. Давайте рассмотрим другое состояние. У нас есть целая вселенная, и кто-то скажет. Посмотрите-ка, эти тетаны, они могли бы создать культ на этой основе, и поэтому я собираюсь немедленно пригвоздить к столбу этот культ. И если вы, ребята, вспомните, то в культе, который существует на этой планете, есть гвозди. Так вот, они говорят... Есть эти тетаны, и они забрели в эту вселенную. И такая теория на самом деле существовала раньше, и она заключалась в том, что вы когда-то были атомом, а сейчас вы движетесь вверх по шкале тонов. Вы движетесь вверх по шкале тонов, вы развиваетесь и становитесь все больше и больше. И тот факт, что существуют риджи, убедительно доказывает, что человек на самом деле является большим атомом с электронными кольцами. И это подтверждает Лукреций, а также Папа Пий или кто-то, у кого есть папская булла. А это, конечно, не то же самое, что философия, поскольку раз что-то сказано в папской булле, это правда. Такова дефиниция правды в мест-вселенной. Это правда. Таким образом, нам нужно вернуться вот сюда. Изучить трак в прошлом и проследить, как, двигаясь вперед, человек все увеличивается и увеличивается в размерах. И все больше и больше развивается. и вы в своем развитии движетесь к размеру галактики. В настоящее время то, что для вас естественно, это приближаться к размеру галактики, и в конце концов вы достигнете именно этого. И то, что вам необходимо делать. А те люди в 1952 году сильно заблуждались. Это собрать много мест и много риджей. Потому что именно это увеличивает вас в размерах и со временем сделает вас великим. И дело обстоит таким образом, что галактика является своего рода родителем. И галактика является родителем, и из этой галактики рождаются маленькие галактики. И эти маленькие галактики рождаются примерно с тем же самым уровнем разумности, который они получают от большой галактики. А затем маленькая галактика развивается, и, разумеется, самая маленькая галактика — это атом. И некоторые атомы добиваются успеха. Они развиваются. Они продолжают развиваться и со временем становятся животными. А животные со временем становятся тетанами, достаточно мощными для того, чтобы стать людьми. А затем они развиваются дальше, и появляются тетаны, которые являются как бы солнечными системами. Они становятся такими большими, понимаете? А затем появляются тетаны, которые размером равны целой галактике. И у них могут рождаться маленькие галактики, так что мы можем начать этот цикл сначала. И именно так все и было на самом деле. И вот такую ошибку допускали в 1952 году. И именно поэтому вы должны собрать много мест и подвергаться электронному воздействию и много чему еще, понимаете?
Вы знаете, ведь кто-нибудь мог бы убедить людей купиться на эту теорию? Этот товар очень легко продать. Он ведь соответствует 180-градусным векторам этой Вселенной. Очевидно, что человек не может иметь все это, так что это самый убедительный довод в пользу того, что он должен это иметь. У него имеется вся эта демонстрация обладания. Это время. Так что вот вам, пожалуйста. Появится кто-нибудь еще и попытается объяснить вам, что причиной согласованного течения нашего времени является тот факт, что мы обладаем электронами, которые, в свою очередь, контролируются какой-то более крупной структурой или более крупной бытийностью или мозгом галактики. Короче говоря, братья и сестры, прежде чем мы дойдем до конца нашего пути, нам предстоит встретить множество сквирлов. Так вот, это теория. В один прекрасный день вы встретите кого-то, кто принимает эту теорию галактик за чистую монету. И они, вероятно, отправятся в Ферхоуп, в Вичиту или куда-нибудь еще. Я держу пари. На что? Я держу пари, что вы получите 5-страничный отчет об этом в журнале «Тайм». Ну да ладно. Тут у нас находится настоящее время. А настоящее время определяется сообладанием. Не сожительством, как полагают последователи Фрейда. И это сообладание просто представляет собой согласие относительно того, что в это время, в данный момент, то-то и то-то существует. Это то, с чем вы соглашаетесь. Вы говорите: посмотрите-ка, прямо сейчас вот это находится в таком-то состоянии. И это находится там-то и там-то, и оно в таком-то состоянии и так далее. Таким образом, сейчас не настоящее время, потому что настоящее время... Ой, все это выходит из строя, не так ли? Ужасно, правда? Посмотрим, что у нас еще изменяется. О, хвала Господу! У нас тут происходят изменения вон там, в магнитофонах. На одном из них все меньше пленки, и на другом тоже все меньше. И что бы вы думали, мы в этой комнате используем их для того, чтобы определить, какова продолжительность нашей лекции. Из всех объектов обладания в этой комнате, используемых для измерения времени, ни один не является надежным, кроме этой пленки. Потому что она перематывается, и на одной катушке ее все меньше и меньше, а на другой все больше и больше. Видите? Дух захватывает. Ну ладно. Есть настоящее время. Если я хочу узнать настоящее время, я смотрю на этот магнитофон. Обычно я включаю собственный механизм измерения времени. А мой собственный механизм измерения времени работает не очень хорошо. Кстати, вы знаете, есть один замечательный фокус. Знаете ли вы, что, вероятно, вы можете убедить всех и каждого в том, что прошло 24 часа, а они этого не заметили? Вы знаете, есть один замечательный способ сделать это. Все думают, что они проснутся, когда будет другая дата. Дата не имеет к этому никакого отношения. Вы просто говорите. Осознаете ли вы? Был ли вчера момент... Было ли вчера такое мгновение, когда вы почувствовали себя как бы приостановленным? Или просто мгновение, когда что-то произошло? Вот так. Вы почувствовали это? О, вы почувствовали. Только на один момент. Если вы подумаете об этом, то вы, вероятно, сможете найти такой момент. Что ж, знаете, случилось вот что. Вся эта солнечная система застыла в неподвижности на этот промежуток времени. И, разумеется, поскольку она пребывала в неподвижности, никакого движения не было. И люди, у которых одна нога была поднята, естественно, не могли упасть, потому что в этот период не было гравитации. Поскольку не было движения, и поэтому не могло существовать никаких энергетических потоков или взаимообменов, или магнитных волн, или чего-либо еще, что могло повлиять на людей. И это истина, которую можно доказать, потому что никто этого не заметил. И потребовалось бы участие всех, кто здесь присутствует. Они все должны были бы испытать это, чтобы возникла такая ситуация, когда никто этого не заметил. И, следовательно, это, несомненно, произошло. Почему это произошло? Потому что это произошло со всеми. И как мы можем доказать это? Это доказывается тем, что никто не видел, как это произошло. И то, как мы это делаем, это, кстати, является следствием якшания с этим думающим компьютером, принадлежащим ГС. Замечательная штука. Итак, понимаете, произошло следующее. Нужно было произвести значительные изменения в орбитальном движении храповатых храповиков в этой Вселенной. И, разумеется, тот тетон, который является контролирующей силой в этой Вселенной, был вынужден приостановить действие механизма на этот период. И он просто отключил время на мгновение. После этого, разумеется, все остановилось. Состояние чего бы то ни было просто не могло ухудшиться, потому что ничего не происходило. И это сообладание, разумеется, не могло быть выведено из равновесия. Этого не могло произойти, потому что этот тетон, у него была работа на 24 часа, и он выполнил ее. И закончил ее. И тогда все снова пошло своим ходом. Но, разумеется, с точки зрения людей, они в любом случае просто находились в непрерывном движении, с их точки зрения. И, как я сказал, у нас есть вполне убедительное доказательство этого. Никто этого не заметил. Схоластики использовали подобные доказательства. Немцы. В старинных немецких философских текстах вы найдете самые рассуждательные рассуждения, в которых сами эти утверждения доказываются подобным образом. Я уверен, что журнал «Тайм» одобрил бы эту теорию. Как вы думаете, поместили бы они ее на первую страницу? Давайте выберем кого-нибудь и скажем, что это величайший ученый всех времен. И пусть он у нас выдвинет теорию. Давайте придумаем хорошую теорию. О, да, она должна быть основана на том, что он нашел ошибку у какого-то другого ученого. Пусть это будет Планк. Он обнаруживает, что Планк ошибался, и он обнаруживает, что квантовая теория ядерной физики неверна. Да, это самый подходящий способ начать карьеру в этом обществе. Квантовая теория неверна. Ну да ладно. Так вот, он выяснил, что квантовая теория неверна по одной очень хорошей причине. Минуточку, давайте найдем хорошую причину, которая соответствовала бы тому же самому диапазону шкалы тонов. О! Атомные бомбы нужно производить. Они возникают не мгновенно. Понимаете ход мысли? Я нет, но это хорошая теория. Так вот, мы можем начать с этого и затем убедительно доказать, что квантовая теория абсолютно неверна в силу отсутствия атомных бомб. Из этого следует, что квантовая теория неверна. Так вот, мы можем далее доказать, что гравитации на самом деле не существует. И что всего остального тоже не существует. И поскольку мы можем все это доказать, это апатия. Потому что в апатии никто не хочет, чтобы что-то существовало. Вот, пожалуйста, это все. Так что не допускайте такой ошибки в отношении обладания. Не допускайте такой ошибки в отношении обладания, думая, что если вы просто будете рассматривать его как обладание, то это все уничтожит. Потому что, поверьте мне, ваше желание иметь и желание не иметь не навязаны вам. У вас есть эти желания, и они не иллюзорны. Когда некоторые люди хотят или не хотят чего-то, их желание или нежелание – самое, что ни на есть настоящее. Если вы не верите этому, поставьте судебного исполнителя США к стенке и приставьте к его животу дуло пистолета. Он будет молить вас. Так вот, таким образом, настоящее время – это просто существование обладания. И ваше согласие по поводу этого. И по поводу вашего будущего. Все это настоящее время, если исходить из идеи о том, что у нас должна быть какая-то скорость изменения. При подсчете скорости изменения используется раздел математики, известный как исчисление. Это очень интересный предмет, и он подразделяется на две категории. Существует дифференциальное исчисление и интегральное исчисление. Дифференциальное исчисление описывается в первой части книги по этому предмету, а интегральное — во второй. Просматривая эту книгу, вы обнаружите в начале книги символы dx над символами dy. Маленькое dx и маленькое dy, расположенные одно над другим на строке. Они преобладают в первой части книги. Но когда вы подходите к концу книги, вы обнаруживаете, что перед этими dx и dy стоит символ суммы. И наличие этого символа говорит о том, что мы находимся в области интегрального исчисления. Так вот, я надеюсь, что вы понимаете это, потому что я так никогда и не смог понять, что тут к чему. Должно быть, это какая-то разновидность черной магии, основанная культом Люса. Какими-то безнравственными людьми, действующими в Нью-Йорке, на Рокфеллер-Плаза, и безоговорочно осуждаемыми всем обществом, как бы то ни было. Их теория скорости изменений. Кстати, я никогда не встречал практического применения для этого раздела математики. Я люблю этот раздел математики, потому что он... Однажды я спросил одного инженера, который занимался своим делом 6-й год, приходилось ли ему когда-либо использовать эти исчисления. И он сказал мне: «Да, однажды. Однажды я их использовал. Когда вы их использовали?» И он ответил: «Ну, я использовал их один раз». Минуточку, для чего я их использовал? Да, да, что-то связанное со скоростью изменения частиц пара в паровых котлах. А потом мы пошли и проверили, и ответ оказался неправильным. Исчисление. Если вы хотите знать, в этой сфере есть место для математики, для хорошей математики. Это было бы определение скорости взаимного изменения. Или скорости изменения, когда что-то другое также изменяется. Так что вы могли бы определить взаимоотношения между существующими скоростями изменения. И из-за отсутствия этого раздела математики никто не мог понять, что такое настоящее время. Нельзя просто взять и с легкостью разработать такую математику. Или давайте скажем так. Из-за отсутствия понимания того, что такое настоящее время, никто не смог разработать эту математику. Таким образом, тут имеется большая дыра, которая может быть заполнена. И в данный момент эту дыру пытаются заполнить при помощи исчислений. Но это не очень-то получается. Но скорость изменения ближе всего именно к этому. Я думаю, что это одна из шуточек Ньютона. У нас имеются исчисления, с помощью которых люди пытаются рассчитать скорость изменения. Ну, если бы у нас имелось что-то действительно работоспособное и простое, то система исчисления была бы основана на следующем. Настоящее время и градиенты времени были бы градиентами обладания. И при изменении одного обладания вы могли бы установить, с какой постоянной скоростью изменяется другое обладание, связанное с первым. Но поскольку основной единицей в этой вселенной является двойка, Вам потребовалось бы узнавать и измерять скорость изменения для каждой из скоростей изменения, оценку которых вы произвели описанным выше образом. Математика не может работать в этой вселенной, если у нее нет систем уравнений. Если у вас есть две неизвестных переменных, то у вас должно быть два уравнения, чтобы вычислить эти переменные. Другими словами, вам нужно сравнивать эти уравнения, иначе вы в результате просто получите еще одну переменную. Разумеется, люди делают это. Смешно сказать, они берут уравнение с двумя переменными, затем решают его, и вы спрашиваете, что получилось? И человек отвечает, k. Минуточку, у тебя получилось k, да? Хорошо, а что такое k? Удивляетесь вы. Ну, мы произвольно установили, что k будет... Зачем же ты тогда вообще составлял уравнение? У тебя же и так было k, не так ли? Итак, движение настоящего времени в будущее, скорость изменения. Движение настоящего времени вот сюда, направо, обозначенное стрелкой. Как бы очевидно для людей. Но они постоянно пребывают в нем, так что они испытывают такое ощущение, будто они путешествуют. И давайте теперь возьмем этот трак времени и посмотрим, что происходит. Мы нарисуем тут трак времени номер 2. И под ним мы видим вторую стрелку. Все это трак. Что тут изменяется? Тут изменяется обладание. И этот трак движется обратно вот сюда, к настоящему времени. И этот трак направлен в эту сторону. Что представляет собой этот трак? Это скорость изменения обладания. И что представляет собой эта скорость изменения? Скорость изменения обладания — это то, по поводу чего мы согласились, что это скорость изменения обладания. Нетерпимость людей к высокой скорости и нетерпимость людей к медлительности сами по себе являются стремлением сохранить постоянную скорость изменения. И поскольку люди, как я только что упомянул несколько шутливо, ваше желание иметь и ваше желание не иметь являются реальными и действительными. И тем, и тем. И они дают Вселенной тот фундамент из реальности и действительностей, которые есть у Вселенных. Вы хотите, чтобы что-то существовало, потому что у вас нет ничего лучшего. В одной из более ранних лекций, если вы не дадите Преклиру убедительную причину для того, чтобы иметь что-то другое, он будет продолжать иметь именно то, что он уже имеет. Однако, если вы его достаточно заинтересуете, то он захочет чего-то другого. Понимаете, почему так происходит? У него есть мест-вселенная. Это не означает, что он удовлетворен. Это означает, что у него нет ничего другого, что он мог бы хотеть. Если у него нет ничего другого, что он мог бы хотеть, то он не будет иметь ничего другого. Так что если у него есть только это, если у него недостаточно воображения или мыслительного потенциала для того, чтобы создать что-то еще, помимо того, что у него есть в данный момент, то у вас не будет сдвига. У вас не будет даже малейшего сдвига во времени. Поэтому вот здесь, на траке 2, то, что здесь происходит, и то, почему мы постоянно изображаем время в виде векторов, это скорость изменения. И, конечно же, мы видим, что это скорость. Так вот, динамики, 8 динамик, демонстрируют взаимозависимость, которая лучше всего освещена в письменном виде, я имею в виду в книгах, которые я написал по этому предмету, в книге 1. Все дело просто в точке зрения относительно того, что хорошо. Точка зрения определяет, что является хорошим, и точка зрения определяет, что является плохим. И мы получаем эти взаимосвязанные точки зрения. И в результате у нас возникает взаимозависимость. Ни одна из динамик не может существовать без остальных динамик. И таким образом... Вы понимаете это? Вы смотрите в самый корень проблемы под названием «время». Если эти динамики не будут оставаться в согласии друг с другом, они не смогут сосуществовать. И если одна из них покинет строй, не получая достаточной поддержки от остальных, если она покинет строй, то, вероятно, все эти динамики рухнут. Мы обнаруживаем, что тетан в хорошем состоянии представляет собой все динамики. Следовательно, он может быть Вселенной. И если он пропадает из этой Вселенной, благодаря тому, что здесь избыток тетанов, это не наносит серьезного ущерба этой Вселенной, потому что он не удаляет из нее неотъемлемую часть ее энергии. Он удаляет из нее нечто такое, у чего нет никакой массы — идею. Тетан — это способность и нулевая масса, а время определяется обладанием тетана. Иначе говоря, тетан имеет что-то или не хочет чего-то. И вы могли бы удалять и удалять тетанов из этой Вселенной, и с ней бы не произошло ничего особенного. Ведь что вы удаляете из нее? Вы удаляете 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это единственный способ уйти из этой Вселенной. Это единственный способ добавить что-то в эту Вселенную. Он состоит в том, чтобы добавить в нее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Если принять во внимание тот факт, что тетан — это сбалансированные 8 динамик, то когда тетана удаляют, по всем динамикам исчезает практически равный объем. Вам совершенно не нужно беспокоиться об этом. Я хочу сказать, что просто так получается, что он забирает практически равный объем по каждой из 8 динамик. Вот почему ему необходимо быть очень высоко на шкале тонов, чтобы уйти из Вселенной. Вы только представьте. У него должны быть уравновешены все динамики, иначе дисбаланс станет причиной того, что он тут застрянет. Задумайтесь об этом на секундочку. Тетан должен быть практически на уровне чистой мысли. И причина, по которой тетан должен быть на уровне чистой мысли, состоит в том, что он не будет брать с собой какой-либо мест. Поверьте мне, и он не собирается изымать какой-либо мест из Вселенной. Давайте возьмем, что будет уравновешенным уравнением для этой Вселенной. Для любой стабильности в этой Вселенной уравновешивающим фактором будет скорость изменения взаимозависимости 8 динамик. В любом уравнении стабильности в этой Вселенной все 8 динамик являются взаимозависимыми. И если вы возьмете любое уравнение в этой Вселенной, которое является стабильным, то там будут присутствовать все 8 динамик. Так или иначе, они все там присутствуют. И то, что они стабильны, означает, что они присутствуют там в стабильной, уравновешенной форме. Так вот, если вы попытаетесь нарушить равновесие в таких системах, то, разумеется, ничего не случится. Вообще ничего. Если вы не будете нарушать это равновесие, удаляя оттуда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, точно сбалансированный комплект. Понимаете? Вы можете удалить из этой стабильной системы то, что, давайте назовем это бытийностью, квантом бытийности, если только такая вещь может существовать. Такой квант вы можете удалить из системы где и когда угодно. И если бы вы удалили его неправильно, или попытались бы удалить его неправильно, то вы бы разнесли все вдребезги. Другими словами, если бы вы попытались удалить его внизу шкалы тонов, то вы практически бы взорвали всю Вселенную. И когда кто-то пытается выйти через низ шкалы, в апатии и так далее, то, ей-богу, эти ребята разносят вдребезги культуры, города и так далее. Все разлетается на куски, потому что они пытаются уйти из Вселенной, цепляясь руками за весь этот мест. Богатый человек пытается попасть на небеса. Разумеется, он не может попасть на небеса из-за этих риджей. Они не позволят ему пройти через ушко верблюда. Хорошо, давайте сделаем перерыв.